15 мая 2013 года. Среда. На уроке труда мальчики делали детскую мебель. Маленькие стульчики со спинкой. Все детали они выточили на предыдущих уроках, а сегодня им нужно было собрать конструкцию воедино. Глеб работал за своим верстаком сначала нехотя, как будто интересно делать все по два раза, но постепенно увлекся и исправил ошибку, из-за которой стул в прошлый раз получился кривым и неустойчивым. Он поставил готовое изделие на пол, полюбовался им и даже опробовал, осторожно присев на сиденье. Потом взял шкурку и стал тереть плохо зачищенные места. У Юрасика, наоборот, ничего не получалось. Он постоянно ронял деревянные заготовки, путал инструменты и вдобавок занозил палец, вставляя переднюю ножку стульчика в паз. Вскрикнув от боли, он подумал с досадой, что наступил на те же грабли. Если бы вспомнил вовремя, что в прошлый раз посадил занозу, этого можно было бы избежать. Юрасик постарался припомнить, что еще опасного было на уроке труда 15 мая. Тут учителя позвали из коридора, и он вышел. В мастерской сразу же поднялся шум. Ученики побросали работу и сгрудились у одного верстака, где Баламут Мухин давал бесплатный концерт, пародируя учителя труда. И Юрасик вспомнил, что будет дальше. Сейчас Мухину надоест кривляться, и он прицепится к нему, Юрасику. Начнет отпускать разные шуточки, а мальчишки будут гоготать, как полоумные. Кроме того, этот баран сломает его хлипкий стульчик, наступив на него ногой. Чтобы не допустить повторения ситуации, Юрасик решил выйти из класса и подождать возвращения учителя в коридоре, но не успел. Мухин заметил, как он неуклюже пробирается через все верстаки к выходу, и в два прыжка преградил ему путь. Глеб оторвался от своего занятия и взглянул в их сторону. Он тоже помнил ту безобразную сцену, когда Мухин и компания глумились над Карасевым, а потом схватили его яркий рюкзачок и принялись играть им словно волейбольным мячом. А Карасев, жалкий и неповоротливый, кружился между ними и просил вернуть его портфель, чем вызывал еще больше смех и гнусные остроты своих мучителей. И сейчас, судя по всему, все повторится. «Ну почему он позволяет так с собой обращаться?» – подумал Глеб, глядя, как щуплый Мухин наскакивает на Юрасика. «Он же явно сильнее! Врезал бы ему раз между глаз! Ох уж эти шахматисты!» Глебу совершенно не хотелось вмешиваться. Он же не Бэтмен, заступник всех обиженных и оскорбленных. Каждый должен уметь постоять за себя. Кто виноват, что Карась такой тюфяк и слюнтяй? Измывательство над Юрасиком набирало обороты. Его рюкзачок уже оказался в руках злорадно хохочущего Симака.
«Отдай!»
— воскликнул Юрасик, и его жалобный голос резанул Глеба по сердцу. Он крепко сжал в руке ножку готового стульчика и вышел из-за верстака.
«Эй вы, уроды! Быстро отдали рюкзак!»
— спокойно, но решительно произнес он. Мухин, Симак и Загоркин в изумлении оглянулись. В первый раз за 6 лет за Юрасика кто-то вступился.
«Ты чего, Елизаров, заболел? Это ж Карасев! Какое тебе до него дело?» — сказал Мухин. «Радуйся, что тебя никто не трогает!»
«Я повторять не буду», —
проговорил Глеб и поднял стул над головой.
«Если на счет 3 рюкзак не окажется у Карасева, Симаку прилетит по кумполу, и не слабо. 1, 2...»
«Он псих, походу!»
— с опаской сказал Симак, ища поддержку у Мухина.
«Псих», — согласился Глеб.
«И справка имеется. Мне ничего не будет, а ты встретишь лето в больнице. 2,5, 3.
Симак торопливо запустил рюкзаком в Карасева. Тот схватил его и прижал к себе, не веря, что все так быстро закончилось.
«Иди в коридор», —
сказал ему Глеб и добавил, глядя на недоброжелательные лица одноклассников.
«Кто его еще тронет, покалечу».
Юрасик в обнимку с рюкзаком исчез за дверью. Глеб опустил стул и тоже пошел к выходу, все так же крепко держа его за ножку.
«Ты смотри, Елизаров!» —
бросил ему вслед Мухин.
«Мы этого не оставим! Теперь ходи и оглядывайся! Ты завтра можешь очень пожалеть, что связался с нами!»
— подхватил Симак.
«Завтра?»
— Глеб остановился возле двери.
«Завтра, завтра!»
— подтвердил Загоркин.
«Ну, завтра так завтра!»
— весело заметил Глеб и неожиданно захохотал. Мухин и остальные переглянулись в недоумении.
«Что тут смешного?»
Озадаченно поинтересовался Симак.
«Чего он ржет?»
«Ку-ку словил, вот чего!»
Сказал Мухин.
«Похоже, он и правда свихнулся. Что с него взять, придурка?»
Одноклассники вслед за Мухиным медленно разбрелись по местам. А Глеб, продолжая смеяться, вышел в коридор. Взволнованный и смущенный Юрасик ждал его возле окна.
«Тебе, Юрок, надо что-то менять в своей жизни», — сказал ему Глеб. «Иначе ты до 11 класса будешь мишенью для всяких дураков вроде Мухина. Бросай шахматы и иди заниматься боксом. Ну или борьбой для толстых людей, как она там называется».
«Сумо, что ли?»
«Во-во, сумо! В тебе же столько весу, как в трех Мухиных! Чего ты ему не врезал как следует? Его же по кускам потом собирали бы».
«Я не могу ударить человека», —
смущенно признался Юрасик.
«Не можешь ударить?»
— Глеб почесал затылок.
«Да, это проблема. Тогда в следующий раз знаешь что? Ты просто на него сядь».
Лена. Все домашние дела закончились в этот вечер довольно быстро, и в половине 12-го Лена уже справилась с уборкой кухни. В последний раз протерев стол, девочка вдруг подумала, что Глеб был прав. Зря она каждый вечер наводит порядок и стирает грязные детские вещи. Какая разница, зашила ли она дырку на Анюткиных колготках и погладила ли Сашкину рубашку, если утром все будет так, как было в настоящий день. Получается, что и готовить на завтра тоже бесполезно, ведь плоды ее сегодняшнего труда все равно исчезнут. Но как оставить немытую посуду или грязную плиту? Как лечь спать, зная, что у Вовы разорванные кроссовки, у Андрейки к школьным брюкам прилипла жвачка? Это просто невозможно. Лена проверила спящих братьев, потом пошла в комнату, которую делила с младшей сестрой. Анютки сегодня не было, она осталась в саду на пятидневке. А завтра утром сестра вновь окажется дома, потому что сад не работал все праздники вплоть до 14 мая. Так что ни завтра, ни в понедельник в школу идти не придется. Разбирая свою кровать, Лена отметила, что делает это практически в первый раз за всю обратную неделю. Обычно ее воспоминания обрывались резко и неожиданно в самый неподходящий момент. Вчера, например, она вышла в подъезд, чтобы шугануть дерущихся котов, и все, дальше провал. Проснулась утром. Странно, ведь раньше в нормальной жизни такого не было. И почему это происходит только с ней? Лена юркнула под одеяло и сладко потянулась. Как хорошо! Как приятно вечером забраться в постель и расслабиться. Шутка ли? С прошлого четверга она не ложилась в свою кровать, а только вставала с нее. Лене не спалось. Она так отвыкла ложиться рано, что не могла уснуть сразу. Лежала с открытыми глазами и прокручивала в голове события последних дней. Особенно ее радовало, что у них появился хоть какой-то шанс на возвращение. В воскресенье после поездки на раскопки казалось, будто выхода совсем нет. Но теперь все обязательно будет хорошо, стоит только дождаться профессора Карасева. Уж если им не поможет специалист по древним цивилизациям, и подумать страшно. А если и правда не поможет? Если он никогда не сталкивался с подобными случаями? Вдруг он им просто не поверит, как не поверил отец Глеба? Взволнованная Лена села в кровати. Это что же получается? Если они будут ждать появления Юриного деда, потеряют кучу времени и все напрасно? Дождутся и узнают, что это не сработало? Может, нужно было поподробнее обсудить еще один вариант, тот, который предложил Юра? Не допустить, чтобы надпись вообще появилась на стене. Это же хорошая идея. Правда, Глеб разгромил ее в пух и прах. Но он не может знать наверняка. А вдруг получится? Нужно подстраховаться и использовать любую возможность. Только кому можно рассказать? Одноклассникам? Классной руководительнице? Водителю автобуса? А если вообще никому не рассказывать, а оставить записку в конверте с просьбой не открывать до 23 мая? Ведь те, кто живет вперед, должны этот конверт рано или поздно обнаружить. Только кому его адресовать? Где оставить? И что написать, чтобы это было убедительно? И вдруг Лену осенило. Она соскочила с постели, включила настольную лампу и схватила школьную сумку. Достав тетрадь, вырвала из нее несколько чистых листков в клетку. Она напишет письмо самой себе. Гениальная идея! Лена испортила 5 черновиков, и только 6-й вариант ее более или менее удовлетворил. Она вывела на листе: «Ни в коем случае не подпускать Елизарова к древней стене сегодня на экскурсии. Случится беда». Потом положила свернутый листок в чистый конверт, заклеила и написала на нем: «Лене, лично в руки». Ведь для всех остальных время идет вперед, и та Лена из нормального календаря обязательно найдет конверт. А дальше остается надеяться на ее сообразительность. Если она сможет остановить этого остолопа Елизарова, значит, все вернется на свои места. Только куда положить конверт, чтобы его не смогли обнаружить раньше времени? Лена постаралась вспомнить утро перед экскурсией. чем она занималась и в какие ящики залезала. Это был единственный день, который они прожили только один раз. Остальные уже перепутались в ее сознании. Так, в школу она не ходила. Анютка уже болела ветрянкой, поэтому до обеда они сидели дома вдвоем. Лена стирала, зашивала, готовила. Точно, готовила! Единственный раз за весь месяц она готовила плов с куриными крыльями в чугунной кастрюле. Значит, раньше 23 мая эту кастрюлю никто не возьмет. Отличный тайник. Лена достала чугунную кастрюлю, положила туда конверт, накрыла кастрюлю крышкой и убрала на место. Ну вот, утром нужного дня та Лена возьмет кастрюлю, найдет письмо, прочитает его, удивится, узнав свой почерк. Ну а дальше остается только надеяться на ее сообразительность и терпеливо ждать результата. Что ж, давай, Лена, из будущего, не подкачай. Четырнадцатое мая 2013 года. Вторник. Возвращаясь из столовой на большой перемене, Глеб приметил, как Юрасик шушукается у чужого кабинета с каким-то мелким пацаном. Глеб сделанным безразличием прошел мимо, но когда Карасев вернулся в класс, поинтересовался.
«Что это у тебя за дела с мелюзгой? Хочешь примазаться к бизнесу Мухина и трясти с них мелочь на сигареты?»
«Это был брат Лены, Андрей», —
пояснил Юрасик, как всегда пропустив мимо ушей его насмешки.
«И зачем он тебе?»
«Я расспрашивал, как Лена работала вчера, в понедельник. То есть для него вчера, а для нас завтра. Мне надо знать, сколько времени ее не будет дома и когда она придет».
«Зачем?»
«У нее завтра день рождения».
«Ну и что? Он у нее уже был».
«Его не было. Она же не отмечала. Я хочу сделать ей сюрприз», —
воодушевленно заговорил Юрасик.
«Я подговорю братьев, и когда Лена уйдет на работу, мы приготовим ей праздничный стол. Фрукты и конфеты я куплю на свои карманные деньги, а торт попрошу испечь бабушку. Подарок бы еще какой-нибудь, только не знаю, что придумать».
«Можешь не придумывать», — сказал Глеб. «Подарок не нужен».
«Почему?»
«Он исчезнет на следующий день. И не вздумай печь торт сегодня, завтра его тоже не будет».
«Точно, придется просить бабушку завтра утром, испечет, пока мы в школе, и братьев надо подговорить завтра, чтобы они не забыли».
«Да, странно будет их подбивать на сюрприз, если для них день рождения сестры уже прошел», —
усмехнулся Глеб.
«Ну да», —
согласился Юрасик.
«Значит, основная работа завтра, давай после школы останемся и все хорошо обдумаем».
«Я-то здесь при чем? Думай, если тебе так хочется».
«А разве ты не поможешь все организовать?»
«С какой радости?»
«Ну, друзья обычно помогают друг другу».
«Мы вовсе не друзья», —
сказал Глеб.
«Серьезно? Тогда почему ты защитил меня от Мухина?»
— спросил Юрасик. Глеб неопределенно пожал плечами и вышел в коридор. Юрасик посмотрел ему вслед с едва заметной улыбкой. Тринадцатое мая 2013 года. Понедельник. К двум часам Лена, как обычно, отправилась на работу в кафе, даже не подозревая, что дома в ее отсутствие развернулась бурная деятельность. Все дети с восторгом приняли предложение устроить сестре настоящий день рождения. Юрасик выпотрошил свою копилку, и они с Глебом приволокли в квартиру Зюзиных два огромных пакета с продуктами и испеченный бабушкой торт. Все семейство, включая маленькую Анютку, вертелось на кухне и путалось под ногами, создавая суматоху, и у Глеба уже через 10 минут кончилось терпение. Он выгнал детей в комнату, оставив на кухне только Сашу. Но через некоторое время пришлось избавиться и от Юрасика, толку от которого было еще меньше.
«Откуда у тебя руки растут?»
— негодовал Глеб, глядя, как Юрасик измял всю буханку, пытаясь нарезать хлеб.
«Кто так держит нож? Ты что, ни разу в жизни себе куска хлеба не отрезал? Посмотри на ребенка!»
Он указал на первоклассника Сашу, который лихо кромсал колбасу для салата.
«У меня в этом не было необходимости», —
виновато пробормотал Юрасик и взялся за мытье посуды.
«Посуду ты тоже никогда не мыл», —
рассерженно констатировал Глеб, когда тот разбил тарелку.
Уйди от раковины! Сейчас детсадовца позовем, он лучше с этим справится. Может, хотя бы духовку зажжешь и курицу помоешь?»
Это тоже оказалось Юрасику не по силам, и он с позором был изгнан с кухни под начало Андрейки, который руководил уборкой. Но тут выяснилось, что 13-летний Юрасик не представляет, как пользоваться тряпкой и веником. Глеб в изнеможении закатил глаза и сказал, что теперь понимает, почему Юрасик так настойчиво звал его участвовать в этом сюрпризе, чтобы свалить на него одного всю работу. Наконец, Карасеву нашли применение. Отправили его вместе с Анюткой в другую комнату, чтобы они придумали себе занятия по возрасту, как выразился Глеб. Почитали или порисовали. Тем более, что Анютку давно хотелось изолировать. Это был ребенок-ураган. Она умудрялась находиться одновременно везде и мешать всем. От ее воплей шла кругом голова. Когда Юрасик увел ее и наступила тишина, все вздохнули с облегчением.
«Она у нас такая звонкая!»
— сказал Андрейка.
«Когда она болеет, в садике праздник!»
«Я их понимаю!» —
отозвался Глеб. Через час, когда уже поставили курицу в духовку и украсили комнату шарами и красочной гирляндой с надписью «С днем рождения», выяснилось, что совсем забыли про хлопушки. А по сценарию, именинницу планировалось прямо с порога оглушить ими, чтобы она как следует обрадовалась. Юрасик на правах главного казначея вызвался идти в супермаркет, который находился через три улицы. Вова, Саша и Анютка запросились с ним. Юрасик важно заявил, что с таким хороводом не пойдет, а возьмет только Анютку. Ему понравилось, как она слушала его, когда он читал ей книгу, буквально смотрела ему в рот.
«Ей нельзя идти гулять, она никого не слушается», —
предупредил его Андрейка.
«С ней никто справиться не может, только Лена и мама».
«Со мной можно», —
успокоил его Юрасик и обратился к скачущей возле него Анютке.
«Ты меня будешь слушаться, если я тебя возьму с собой?»
«О, да!»
— картинно пообещала Анютка, и они отбыли в магазин. Вскоре все было готово. Оставалось только дождаться, когда запечется курица. Саша и Вова стали собираться на улицу.
«А вы подарок сестре приготовили?» —
спросил их Глеб.
«Конечно!»
— ответил Вова.
«Когда она придет, мы все выскочим из-за дивана и закричим: «Сюрприз! Мы такое в кино видели!»
«Это само собой!» — сказал Глеб. «Я говорю про подарок на память, сделанный своими руками, ну, нарисовать что-то или слепить».
«Вот еще!» —
презрительно хмыкнул Саша.
«Зачем ей эта ерунда?» «Лена говорит, что самый лучший подарок для нее, если мы не порвем обувь и не испачкаем одежду», —
добавил Вова.
«Чтобы у нее не прибавилось работы. А мы сегодня ничего не порвали, так что подарок есть».
Братья унеслись во двор. Глеб не ожидал от младших братьев такого цинизма и удивленно посмотрел на Андрейку.
«Лена всегда это говорит», —
подтвердил тот, доставая из серванта гостевую посуду.
«Мы поэтому и не дарим ей ничего». «Да, не позавидуешь», — пробормотал Глеб. «Но вы хотя бы сегодня вечером после праздника все сами уберете, помоете посуду, а она пусть отдыхает».
«Да не будет она отдыхать», —
сказал Андрейка.
«Ей вечером подъезды мыть».
«Как? И сегодня тоже?» —
поразился Глеб.
«А перенести нельзя?»
«А куда перенести? Она их каждый день моет. Не одни и те же, конечно, ну разные. У нее график. Каждый вечер два подъезда. Правда, сегодня один. Если его не помыть, то завтра надо будет мыть целых три. А если совсем не помыть, то жильцы нажалуются, и Лене не заплатят денег. Раньше, когда мама не болела, они с Леной мыли по очереди. А теперь она одна. Все праздники мыла. И сегодня пойдет».
Выдав эту информацию, Андрейка снова взялся за подсчет вилок и тарелок, а Глеб погрузился в глубокое раздумье. После первой же лестничной площадки вода стала коричневой и противной на вид. Глеб с отвращением опустил в ведро грязную тряпку и принялся выжимать ее руками в предусмотрительно надетых резиновых перчатках. Андрейка подметал ступеньки этажом ниже, поднимая вокруг себя целое облако пыли и время от времени останавливаясь, чтобы оглушительно чихнуть. Отжав тряпку, Глеб намотал ее на швабру и стал собирать лужи на плохо покрашенном деревянном полу. Если бы вчера ему кто-то сказал, что он будет мыть подъезд ради какой-то чужой девчонки, он бы рассмеялся этому человеку в лицо. А сегодня нате вам, моет. Глеб сам не понимал, почему вдруг у него созрело такое решение. Просто ему хотелось, чтобы нынешний день рождения Лены отличался от других, чтобы она почувствовала себя настоящей именинницей. и чтобы не бросалась к половой тряпке прямо из-за праздничного стола. Глеб догадывался, что уборка подъездов — занятие не из приятных, но он не представлял себе, насколько это неблагодарный труд. Жильцы сновали туда-обратно, будто специально задались целью затоптать только что вымытые ступени. Одни ворчали, что мальчишки залили всю лестницу, другие поучали, что мыть нужно вечером после 9, чтобы не мешать народу свободно ходить по подъезду. Третьи интересовались, куда делась их постоянная уборщица и почему такую важную работу доверили каким-то соплякам. Глеба покоробило слово «уборщица» в свой адрес, ведь если Лену называли постоянной уборщицей, то сегодня он был уборщицей временной. Когда ребята почти закончили работу, и Глебу оставалось только последний раз протереть нижний этаж, в подъезд ворвался Вова и заорал.
«Этот ваш толстый Юра потерял нашу Анютку!»
Глеб с Андрейкой как по команде выпрямились. Огорошенно посмотрели друг на друга и, бросив инвентарь, понеслись во двор. Сконфуженный Юрасик стоял на детской площадке возле дома Зюзиных и, бестолково размахивая руками, пытался объяснить, что произошло. Связанно у него говорить не получалось, захлестывали эмоции. Вокруг Юрасика оглушительно вопили братья, наскакивая на него, как баллонки на слона.
«Так, спокойно!» — прикрикнул Глеб. «Все закрыли рты! Говорит только чудо-нянь! Где ребенок?»
«Не знаю!»
— тяжело выдохнул Юрасик.
«Как ты умудрился ее потерять, воспитатель-самоучка? Тебе же сказали крепко держать ее за руку!»
«Я и держал. Она захотела мороженого. Я только на секунду отвернулся, чтобы его купить, и она исчезла. Я весь супермаркет облазил, но ее нигде нет. Зачем она убежала? Ведь она обещала мне слушаться».
«Она это всем обещает», — сказал Андрейка. «Только никогда не выполняет».
«Надо было меня предупредить», — воскликнул Юрасик.
«Тебя предупреждали!»
— отрезал Глеб.
«Но ты не услышал! Вообразил себя великим педагогом!»
«Хорошенький подарочек на день рождения!»
— иронично заметил Саша.
«Надо идти в полицию!»
— сказал Андрейка.
«Никуда идти не надо!»
— решительно произнес Глеб.
«Сами найдем!»
Он велел братьям обыскать все уголки в этом дворе и в соседних, а сам вместе с Юрасиком отправился в злополучный супермаркет. Битых полчаса ребята прочесывали все закоулки магазина. Расспрашивали покупателей и продавцов о маленькой девочке в желтом костюмчике с цыпленком на груди и даже сделали объявление по громкой связи. Все напрасно. Анютку никто не видел. Уставшие и раздосадованные, они вернулись во двор и узнали, что у братьев поиски тоже завершились провалом.
«Ну вот», —
сказал Вова Юрасику.
«Лена надолго запомнит свой день рождения, как ты и обещал».
Андрейка хотел дать ему подзатыльник, чтобы не умничал, но промахнулся. Брат вовремя отскочил.
«А хлопушки купили?»
— вспомнил Саша.
«Какие хлопушки?»
— потерял терпение Андрейка.
«У тебя сестра пропала! Разве не понятно, что все отменяется? И торт!»
— скривился Вова, собираясь зареветь.
«Ничего пока не отменяется!»
— сказал Глеб.
«Время еще есть. Лена придет только через полчаса. Кстати, кто-нибудь курицу выключил?»
Андрейка замер на секунду, потом со всех ног кинулся к подъезду.
«Мы выключили!»
— завопили ему вслед младшие.
«Еще когда вы полы мыли! Только она чуть-чуть сгорела. Немножко, больше, чем чуть-чуть».
«Ладно, с курицей потом разберемся!»
— махнул рукой Глеб.
«Ну-ка, думайте, где сейчас может быть Анютка? Ведь это ваша сестра, вы ее лучше знаете. Что она любит делать?»
«Она может быть где угодно!»
— вздохнул Андрейка.
«А любит она хулиганить!»
«А шалаш?»
— сказал вдруг Саша.
«Помните шалаш за баней? Мы тогда с Леной гуляли. Анютка хотела остаться там жить».
«Точно!»
— вскочил Вова.
«Мы сбегаем!»
«Куда? Через дорогу одни!»
— воскликнул Андрейка.
«Я с вами!»
«Это далеко?» — спросил Юрасик.
«Если бегом, то недалеко!»
— бросил на ходу Вова, и они умчались втроем. Как только братья скрылись из виду, из-за угла дома показалась маленькая фигурка в желтом костюмчике с цыпленком на груди. За руку ее держала женщина лет 60 в светлой соломенной шляпе. В другой руке малышка торжественно несла небольшую изящную куклу в голубом бальном платье. Глеб и Юрасик бросились к ним с восторженными воплями.
«Нашлось!»
— ликовал Юрасик.
«Наконец-то!» «Спасибо вам! Где вы ее нашли? Ты где была?»
— тормошил Глеб малышку.
«Мы тебя обыскались!»
«А вы кто такие, ребята?»
Удивленно поглядела на них женщина.
«Мы учимся с Леной», — пояснил Юрасик. «Одноклассники. Это Глеб, а я Юра».
«Они делают ей день рожденский сюрприз»,
— сообщила Анютка.
«С шариками и вкуснятиной, только без хлопушек».
«А я Олимпиада Филипповна. Я работаю ночной няней в детском саду», —
сказала женщина.
«Это моя баба Липа»,
— воскликнула Анютка и обхватила женщину руками.
«Мы нечаянно нашлись в магазине, и она подарила мне куклу».
«Вы их бабушка?»
— спросил Юрасик, вспомнив, как Лена говорила, что у них нет никаких родственников.
«Вроде как бабушка, только не родная», — улыбнулась женщина. «Мы раньше все вместе жили в одной квартире, как соседи. Я, считай, всех детей и вырастила. Каждого на руках нянчила. Потом мне дали однокомнатную квартиру на другой улице, а они здесь остались, в этом доме. Вот теперь только в садике видимся с младшими, с Анечкой и Вовочкой».
Юрасик хотел еще что-то спросить, но в этот момент принеслись братья. Андрейка схватил за руку Анютку, резко развернул к себе и сердито стал ее отчитывать. Малышка отбивалась, старалась выдернуть руку и показывала брату язык. Вова с разбегу кинулся к бабе Липе и с радостным криком повис у нее на шее. Та сунула ему в руку горсть леденцов в ярких обертках. Заметив это, Андрейка оставил сестру и подошел к Вове.
«Сейчас же верни!»
— сурово сказал он. Вова прижал к себе конфеты и упрямо замотал головой.
«Андрюша, зачем ты так?» —
потерянно проговорила баба Липа, глядя, как Андрейка пытается отобрать конфеты силой.
«Я же его угостила! И вы тоже угощайтесь, у меня еще есть!»
«Нам от вас ничего не надо!»
— буркнул тот, пихая ей в руки отобранные леденцы. Злой, раскрасневшийся Вова шустро сунул в рот две оставшиеся конфеты, которые брат не заметил. Глеб и Юрасик переглянулись, не понимая, что происходит, когда Андрейка попытался отнять у Анютки куклу. Она подняла такой визг, что он отступился и сказал бабе Липе.
«Ладно, потом вернем, когда она уснет».
«Я не усну!»
— истерично заверещала малышка.
«Я всю ночь не буду спать!»
«Быстро домой!»
— гаркнул Андрейка.
«А вы, Олимпиада Филипповна, больше не приходите к нам!»
Он схватил младших за шиворот и поволок к подъезду. Вова и Анютка обернулись и помахали бабе Липе. Саша двинулся следом, не проронив ни единого слова. И было непонятно, одобряет он или осуждает действия старшего брата.
«Почему они так с вами?» —
спросил Юрасик, с жалостью глядя на несчастное лицо бабы Липы.
«Вы же сказали, они вам как родные».
«Они-то как родные», —
пробормотала та, словно в забытии.
«Только я им теперь чужая. Юленька, мама Леночки никак не хочет меня простить и детям запрещает со мной общаться. Уж как я прощения просила. Я ведь только помочь хотела, чтобы Колю, папу их не посадили».
«А что вы сделали?»
Осторожно поинтересовался Глеб, понимая, что не имеет никакого права задавать такие вопросы. Олимпиада Филипповна вполне может сказать, что это не их дело, и она не обязана перед ними отчитываться. Но она была слишком расстроена и, казалось, не отдавала себе отчет, что разговаривает с посторонними людьми, да еще и с подростками.
«Ой, не спрашивайте», —
в отчаянии махнула она рукой.
«Как вспоминаю этот суд 2 года назад. Адвокат, будь он неладен, обманул меня. Сказал, что я могу помочь Коле. Вот ей дала ложные показания. Сказала то, чего на самом деле не было. Соврала я, дура старая, поверила ему. А он это все против Коли и обернул. Скорее всего, его и без меня осудили бы. Но я все равно очень виновата перед Юлей. Она мне как дочь. Мы всегда дружно жили, одной семьей. А что теперь?»
Олимпиада Филипповна снова махнула рукой и пошла со двора, сгорбленная и жалкая, в одно мгновение совсем состарившись.
«Да, ситуация», —
пробормотал Юрасик, не зная, что сказать. Глеб молча смотрел ей вслед. Разговор с бабой Липой оставил у них в душе неприятный осадок. Из раздумья их вывел выскочивший на крыльцо Саша.
«Вы идете или нет?»
— закричал он.
«Лена в любой момент появится! И ведро принесите, оно у нас одно!»
Глеб отправил Юрасика в квартиру, а сам сбегал в соседний дом с заброшенными орудиями труда, рассудив, что так будет быстрее. Вернулся он как раз вовремя. Вова, карауливший у окна, закричал, что Лена вошла во двор. Глеб согнал всех в комнату и плотно прикрыл дверь. Первоначальная идея спрятаться за спинкой дивана оказалась невыполнимой. Диван был слишком коротким, и 6 человек за ним просто не поместились бы. К тому же, его надо было отодвигать от стены. Все сгрудились у праздничного стола и замерли в радостном предвкушении. В тишине было слышно, как хлопнула входная дверь. Анютка начала сдавленно хихикать. Андрейка пригрозил пальцем, а Вова зажал ей рот сразу двумя руками. Но и сквозь его пальцы просачивались сдавленные звуки. Ничего не подозревающая Лена открыла дверь в комнату и остолбенела на пороге, оглушенная мощным ревом.
«С днем рождения! С днем рождения!»
Все громко зааплодировали, довольные ошарашенным видом именинницы. Лена несколько секунд стояла, не двигаясь, а затем опрометью выскочила вон. Распахнутая ею дверь жалобно скрипнула и медленно закрылась.
«Что это было?»
— огорошенно спросил Глеб.
«Вы ее напугали», —
сказал Вова.
«Мама говорила, что если сильно напугать человека, он станет заикой, и глаза к переносице сойдутся. У нас Лена теперь косая будет».
Анютка сорвалась с места и выбежала в коридор. Все словно отмерли и помчались следом, толкаясь и наступая друг другу на пятки. Лена отыскалась в маминой спальне. Она сидела на кровати и плакала, закрыв лицо руками. Анютка с разбегу запрыгнула на кровать и обняла сестру.
«Ты плачешь, потому что нет хлопушек?»
— закричала она.
«Или потому что курица сгорела?»
Лена улыбнулась сквозь слезы.
«Это все для меня? Вы вспомнили про мой день рождения? Спасибо, ребята!»
«Мы хотели, чтобы он стал особенным», —
сказал Юрасик, выдохнув с облегчением. Он уже было подумал, что его затея провалилась по непонятным причинам.
«Чтобы ты стала сегодня самой настоящей именинницей».
«Вы специально пришли, все приготовили, украсили», — всхлипывала Лена. «И все ради меня».
«А еще», —
сообщил Саша,
— «Глеб и Андрейка вымыли подъезд, и ты сегодня вечером не будешь работать».
Это известие вызвало у Лены новый поток слез.
Двенадцатое мая 2013 года. Воскресенье. В последний праздничный выходной в парке было оживленно и весело. Гремела музыка, работали аттракционы, повсюду продавали яркие воздушные шары, надутые гелием, и разноцветные клубы с сахарной ваты. Глеб, Юрасик и Лена сидели на лавочке возле площадки с надувным детским городком и наблюдали за резвящимися там младшими зюзинами. Саша, Вова и Анютка катались с мягких горок, лазали по туннелям и прыгали в бассейн, наполненный маленькими пластиковыми мячиками. Не хватало только Андрейки, он предпочел остаться во дворе. У них намечался важный футбольный матч между дворовыми командами. Пойти в воскресенье в парк предложил Юрасик. Он был не в силах находиться дома в тоске и скорби, вместе с семьей, которая никак не могла прийти в себя. Ведь для них прошло всего 2 дня после похорон деда и 4 дня после его смерти. Походу в парк Лена сначала воспротивилась. Она сказала, что дети обязательно будут клянчить сладости и захотят кататься на каруселях, а она никак не может позволить, чтобы Юрасик тратил на них свои деньги 2-й день подряд. Глеб засмеялся и сказал, что Карасев — хитрый жук и собирается тратить на них те же деньги, что и вчера. Ведь утром они все вернулись к нему. Он теперь каждый день может их тратить на что угодно, может каждый день покупать Лене продукты, а ее больной маме лекарства, и все равно нисколько не обеднеет. Лена тут же заявила, что она не позволит их содержать, она и сама совсем отлично справляется, но в парк пойти согласилась. Глебу и Юрасику немного странно было осознавать, что дети, с которыми они вчера подружились, смотрят на них как на незнакомцев. Ведь для младших зюзиных еще ничего не произошло. Они не готовили вместе с ребятами праздничный стол, не искали Анютку и не мыли подъезд. Но все равно, день был великолепным. Правда, радужное настроение подпортили появившиеся в парке одноклассницы Громова, Тикаева и Дорошевич. Заметив Лену, сидящую на лавочке с Глебом и Юрасиком, они не смогли пройти мимо.
«Ой, смотрите!» —
воскликнула Громова.
«Вот это наша зюзина отхватила! Сразу 2 жениха!» «И каких?»
— подхватила Тикаева.
«Один Винни-Пух, а второй лохматый домовенок Кузя. Она живет, как в сказке»,
— жеманно добавила Дорошевич.
«Шли бы вы отсюда, обезьяны раскрашенные!»
— вступил с ними в перепалку Глеб.
«А то как бы по репе не схлопотали!»
«Ой, какой жених агрессивный! Зюзина, экстрим любишь?»
— издевались одноклассницы. «Глеб, сядь!» — сказала Лена, видя, что тот уже готов вскочить с лавки. «Нашел с кем связываться. Они же просто глупые. У них детство в ушах свистит. А у Дорошевич интеллект вообще, как у нашей Анютки».
«Совсем охамела!»
— возмутилась та.
«Смотри, Зюзина, завтра весь класс узнает про этот странный любовный треугольник. Увидишь, что будет».
Ребята переглянулись.
«А, ну, если завтра, тогда это серьезно»,
— сказал Глеб.
«Это очень страшная угроза», — добавила Лена. «Только запишите где-нибудь, а то забудете ненароком».
«Не поможет. Даже если запишут, все равно забудут»,
— уверил Юрасик.
«Факт»,
— подтвердил Глеб. Три девицы презрительно фыркнули и гордо удалились, пообещав напоследок, что Зюзина завтра пожнет плоды хамства и отныне в классе ей совсем не будет житья.
«Самый кретинский класс в поселке», —
сказал Глеб.
«И как нас угораздило попасть именно в него? Надо было идти в пятую школу, а не в тринадцатую».
«С чего ты решил, что там было бы лучше?» —
пожала плечами Лена.
«Дураки есть везде».
«Слушайте, что я вспомнил?»
— неожиданно вскрикнул Юрасик.
«Со мной вчера случилось то же самое, что и с Леной». «В каком смысле?»
— не понял Глеб.
«С Леной вчера случился день рождения с сюрпризом. А при чем здесь ты?»
«Глеб, вечно ты перебиваешь», —
сказала Лена.
«Да послушайте вы», —
нетерпеливо замахал руками Юрасик.
«Я вчера вечером лег спать, но долго не мог уснуть. Ворочался, потом встал и пошел на кухню».
«Что-нибудь захомячить?»
— подсказал Глеб.
«Нет, я решил попить компота. Так вот, я налил его в стакан, поднес ко рту».
Юрасик сделал театральную паузу.
«И все».
«Чего все?»
«Все. Больше ничего не помню. Я не пил, не вернулся в комнату, не лег в кровать. Вот так. Поднес стакан с компотом к губам и проснулся утром».
«У тебя тоже?» — обрадовалась Лена. «Я же говорила, а вы не верили».
«Так он от тебя и заразился», —
сказал Глеб.
«Только я как-то устоял».
«С чем это может быть связано?»
— задумчиво проговорил Юрасик.
«А вы не думаете, что просто забываете происходящее дальше?» —
спросил Глеб.
«Вернулись, легли, заснули, а к утру забыли».
«Нет».
В один голос воскликнули Лена и Юрасик.
«Но почему у меня такого не бывает?»
«У меня тоже не было. Вчера первый раз».
«А у меня каждый день».
Ребята замолчали, потому что к ним подлетел красный взлохмаченный Вова.
«Лена, сколько времени? На представление не опоздаем?»
В полдень на главной аллее парка планировалось шоу мыльных пузырей. Лена посмотрела на часы.
«Не опоздаем, у нас еще 20 минут».
Вова радостно кивнул и умчался.
«Идея!» —
провозгласил Глеб, не отрывая взгляда от Лениных часов.
«Кажется, я знаю, в чем дело. Юрок, вспоминай с точностью до минуты, во сколько ты пошел пить компот».
Юрасик сосредоточенно уставился в одну точку.
«Ну, вроде в 12».
«А без вроде, точнее?»
«Около 12, точнее не помню».
«Так, а во сколько ты обычно ложишься?»
— обратился Глеб к Лене.
«Я по-разному, в час полпервого, иногда полвторого».
«Вот вам и разгадка!»
«Да в чем разгадка-то?»
«Ровно в полночь переключается число. В 00:00 наступает предыдущая дата. Все действия этого дня прерываются и нас отбрасывает во вчера. Поэтому вы и не помните, как оказываетесь в кровати, понятно? Лена ложится после 12, поэтому с ней этот прыжок происходит постоянно, а Юрок обычно ложится до 12, и с ним такого не было. А вчера он пошел пить минуты за 3 до полуночи, и дата переключилась именно в тот момент, когда он взял стакан. Все сходится!»
«Если предположить, что все так, то почему с тобой этого не происходило?» —
спросил Юрасик.
«Я засыпаю рано», — сказал Глеб. «Мне вечером делать нечего. Да и я привык рано ложиться и рано вставать. Я же раньше бегом занимался по утрам с отцом».
«Погодите,
«А что же происходит в тот промежуток, когда день уже переключился, а мы еще не проснулись?» — заинтересовалась Лена.
«Наверное, мы спим. А может, этого промежутка и вовсе нет. Сразу после 12 наступает момент пробуждения во вчерашнем дне. Неизвестно. А хотите проверить мою теорию?»
«Как же это можно проверить?»
«Нам надо собраться все вместе и дождаться наступления полуночи, чтобы у нас были одинаковые условия. Будем сидеть и ждать переключения даты, а потом сравним наши воспоминания», — азартно продолжал Глеб. «И если я прав, они оборвутся в одну и ту же минуту, и мы проснемся каждый у себя в постели. Нам даже домой идти не придется».
«Как же мы сможем собраться все вместе в полночь?»
— засомневался Юрасик.
«Что мы скажем дома? Меня никуда не отпустят».
«А я и сама никуда не пойду. Я ночью одних детей не оставлю», —
твердо сказала Лена.
«Значит, мы придем к тебе», —
категорично заявил Глеб.
«Я смогу уйти, когда отец дежурит. А дежурит он... точно, в праздник. 9 мая его не будет».
«А я?» —
спросил Юрасик.
«У меня ведь никто не дежурит. Все ночью дома».
«Давай, шахматист, шевели мозгами, перебирай варианты. Когда еще ты сможешь поучаствовать в научном эксперименте?»
— подзадорил его Глеб.
«Хочешь, я от тебя отпрошу? Твоя бабушка мне верит».
«Не надо. Я вспомнил. 10 мая у нас были похороны, а 9 меня отправили ночевать к крестной на Солнечную улицу», —
сказал Юрасик.
«Отлично! Значит, исследование назначаем на 9 мая у Лены дома»,
— вынес решение Глеб.
«Эй, а меня кто-нибудь спросил?»
— возмущенно поинтересовалась Лена.
«Очень вы мне нужны в квартире в 12 ночи».
«Разве ты против научных экспериментов?»
— удивился Глеб и, не договорив, вдруг вскочил с места. Перемахнув через скамейку, он присел на корточки и укрылся за спинами ребят. Те удивленно обернулись.
«Сядьте прямо и закройте меня!»
— зашипел Глеб.
«Вон от той парочки!»
По соседней аллее медленно шли высокий мужчина и красивая женщина с длинными волосами. Женщина весело смеялась, а мужчина нежно обнимал ее за плечи. Ребята проводили их любопытными взглядами.
«Кто это?» —
спросила Лена, когда пара скрылась в глубине парка, и Глеб вернулся на лавку.
«Мой отец»,
— нехотя ответил Глеб.
«А с ним кто?»
«Это Вера, врач из нашей поликлиники».
«При чем здесь врач? Тебе она кто?»
«Мне никто. Отец с ней встречается. Вместо того, чтобы проводить время со мной. В кино с ней, в парк с ней. А меня только спросит, уроки сделал? И даже ответ не слушает», —
в сердцах выпалил Глеб.
«А почему ты от них прячешься?» —
спросил Юрасик.
«Так надо»,
— буркнул Глеб. У него окончательно испортилось настроение. Надо же было на них наткнуться. Одно дело знать, куда отец постоянно уходит, а другое — видеть его с Верой своими собственными глазами.
«Разве нельзя проводить время всем вместе, втроем?»
Простодушно поинтересовался Юрасик.
«И вместе ходить и в парк, и в кино?»
«Нельзя!»
— отрезал Глеб.
«Тебе неприятно видеть ее с отцом?» — спросила Лена. «Потому что она заняла место твоей мамы?»
«Зюзина, ну вот что ты лезешь, куда тебя не просят?» —
разозлился Глеб.
«Я маму почти не помню. Просто эта Вера разбила нашу семью, нашу с отцом семью. Мы прекрасно жили вдвоем. Мы бегали по утрам, ходили в кино, вместе готовили ужин, все делали вместе. А она появилась 1,5 года назад и все испортила».
«Как 1,5?» —
удивился Юрасик.
«Вы же здесь всего с марта».
«Они еще в Вольске познакомились, 1,5 года назад. Она сюда за ним приехала, квартиру снимает возле поликлиники и продолжает с ним встречаться», —
хмуро сказал Глеб.
«А почему они не женятся? Они не живут вместе?»
«Почему, почему? Не хочу я, чтобы она с нами жила».
«Какой же ты эгоист!»
— воскликнула Лена.
«Все только я. Почему ты не дашь двум людям быть вместе? Раз она приехала из другого города, значит, он ей нужен. Он же твой отец. Почему ты с ним так поступаешь?»
«Ты мне надоела, липучка! Вечно суешься не в свое дело!»
Глеб встал и сердито заходил возле лавки.
«Со своей семьей разбирайся, а в мою не лезь!»
«Поверить не могу, что ты мыл за меня подъезд», — сказала Лена. «Ты не способен что-то сделать ради другого человека. А может, это был не ты?»
«Может, и не я!» —
бросил Глеб и, не оборачиваясь, пошел прочь.
«Вот, опять подцапались», —
вздохнул Юрасик.
«А день так хорошо начинался».
Уважаемые слушатели, книга предоставлена сообществом ВКонтакте «Сказки доброго Бармалея».
9 мая 2013 года. Четверг. Глеб собирал пазл и ожидал половины 11-го, чтобы идти к Лене проводить опыты со временем. Телевизор, как всегда, не работал, и в кухне громко болтало радио. Глеб включил его погромче. Он ненавидел сидеть по вечерам в тишине и одиночестве. Отец уже ушел на дежурство. А перед этим днем подарил сыну коробку с пазлом из 3000 элементов. Тем самым пазлом, который Глеб собрал 2 недели назад. Но он уже не так остро воспринимал подобные противоречия. Оказалось, к ним тоже можно привыкнуть. Пазл — это ерунда. Вот Юрасик вчера второй раз хоронил деда. Хорошо еще, что удалось отвертеться от идеи сердобольной Лены, которая предложила пойти на похороны профессора Карасева, чтобы поддержать Юру. С ними, мол, ему будет не так плохо. Глеб, услышав это, отказался наотрез. Еще не хватало влезть в чужую семью и смотреть на чужое горе. В 10:30 Глеб начал одеваться. До Лены идти 15 минут спокойным шагом, но он вполне успеет до наступления комендантского часа. Хотя, может быть, в связи с праздником его отменили? Весь поселок, в том числе и полиция, сейчас наверняка в парке, на праздничном гулянии. Когда Глеб уже собирался выйти за порог, позвонил Юрасик. Запинаясь, проговорил, что у него возникла небольшая проблема, и без Глеба он ее решить не может. Если тот сейчас не придет на улицу Солнечную, то Юрасик у Лены не появится. Глеб плюнул с досады. Ему совсем не улыбалось идти к Лене одному, и он не мог позволить, чтобы придуманный им эксперимент провалился. Поэтому он неохотно обещал, что скоро будет. Подойдя к указанному дому, он заметил Юрасика, торчащего в распахнутом окне первого этажа.
«Ну, пришел», — сказал Глеб. «В чем дело?»
«Я не могу выйти через дверь», — отозвался Юрасик, понизив голос. «Крестная меня увидит и никуда не пустит».
«Лезь через окно, только она может войти в комнату, а тебя нет».
«Не войдет, я точно знаю. В прошлый раз я до рассвета не спал, ее не было».
Юрасик с трудом забрался на подоконник, уселся, свесив ноги на улицу, и протянул Глебу пакет.
«Ты в этот раз с пирожками!»
Глеб заглянул в пакет и обнаружил 2 детские книги «Теремок» и 3 поросенка.
«У тебя что, пробел в образовании?»
— хмыкнул он.
«Решил вспомнить?»
«Я их детям хочу подарить. У них все книжки старые и рваные».
«Да, Юрок, я, конечно, уважаю твой математический мозг, но он слишком часто тебя подводит».
«Почему это?»
«Да дети их даже не увидят. Уже через час эти книжки вернутся к тебе».
«Ой, и правда».
«Оставь их здесь. Подаришь, когда все закончится. Ну, вылезай уже, скоро 11. Как бы на патруль не нарваться».
Юрасик бросил пакет обратно в комнату и лег животом на подоконник. Потом, пыхтя, стал понемногу съезжать вниз.
«Карась, ты для чего меня вызвал?»
— поинтересовался Глеб, наблюдая за ним.
«Поймать тебя я не смогу. Если ты на меня упадешь, от меня даже мокрого места не останется. Или тебе нужны зрители, чтобы рукоплескать твоим акробатическим трюкам? Эй ты, альпинист доморощенный, чего молчишь?»
Юрасик мешком свалился вниз, поднялся и стал отряхаться.
«Ты что-то в последнее время пошел в разнос», —
сказал Глеб, помогая ему привести себя в порядок.
«Лазаешь по чужим заборам, прыгаешь из окон, обманываешь бабушку, воруешь деньги!»
«Деньги не ворую, они мои», —
отозвался тот.
«Серьезно? Зачем ты меня позвал? Сам не мог дойти?»
«Не мог. Помнишь, бабушка упомянула о моей проблеме?»
«Ну, помню, и что?»
«Дело в том, что я не могу ходить один по темноте».
«Как не можешь?»
— уставился на него Глеб.
«Вот так. В глазах темнеет, ноги слабеют и дышать не могу»,
— смущенно сказал Юрасик.
«Это болезнь такая».
«Клаустрофобия, что ли?»
«Нет. Клаустрофобия — это когда в лифте не можешь ездить и в лежачем солярии загорать. А боязнь темноты — это никтофобия».
«И как ты спишь ночью? Со светом?»
«Да нет, без света. Я же тебе говорю, не могу ходить в темноте по улице и только в одиночку, а сидеть дома в темноте сколько угодно».
«Да уж, ты просто сундук с секретами, карась. Каждый день что-то новенькое. То раскопки, то шахматы, то теперь это фобия. А завтра что? Окажется, что ты тролль из Средиземья?»
«Глеб, ты только это...»
— замялся Юрасик.
«Лене не говори, ладно?
Ей же не обязательно знать.
Ей-то уж точно не обязательно, — воскликнул Глеб. Замучает своими драгоценными советами. Ну что, стартанули, Никтофоб?
До Лены ребята добрались в половине двенадцатого. Она уже и ждать перестала, подумав, что им не удалось уйти из дома. Дети только что уснули, и Лена тихонько провела ночных гостей на кухню. Они завели круглый обшарпанный будильник ровно на 12 и уселись пить чай с остатками лимонного пирога, который Лена испекла днем.
«Надо доесть», — сказала она, — «а то завтра все исчезнет, жалко».
«Не проблема»,
— воскликнул Глеб, беря самый большой кусок.
«Ты давай сюда все, что тебе не жалко, мы с удовольствием поможем».
«Очень вкусно»,
— похвалил Юрасик, откусив от пирога.
«Ты готовишь прямо как моя бабушка».
«Ну, кто-то отлично ведет хозяйство и печет пироги, а кто-то превосходно мусорит, пачкает тарелки и виртуозно эти пироги поедает», — сказал Глеб. «Каждому свое».
«Неправда»,
— откликнулся Юрасик, поняв, что он намекает на него.
«Я вчера, например, помыл посуду».
«С ума сойти!»
— восхитился Глеб.
«Ты прямо мастер самоделкин! Бабушка в обморок не упала?»
«Да никто даже не заметил. Все бродят по дому, как тени».
«А ты чего хотел за свой подвиг? Бурных оваций и статуэтку Оскара?»
«Когда я мою посуду, этого тоже никто не замечает», — успокоила его Лена. «И через час снова полная раковина. Как я хочу в нормальный календарь!»
«А что, там посуду мыть не надо?» —
спросил Глеб.
«Там мама вернется от папы», —
пояснила Лена. «Но ведь недолго осталось ждать, правда, Юр? Уже завтра мы что-то придумаем».
«Послезавтра», — ответил вместо него Глеб. «И то при условии, что профессор поверит».
«Он поверит», —
пылко воскликнул Юрасик.
«Только почему послезавтра?»
«Завтра — день смерти», —
напомнил Глеб.
«Ему будет не до этого».
Юрасик задумался, потом произнес с отчаянной решительностью.
«Завтра я не дам ему умереть».
Лена и Глеб посмотрели на него с удивлением.
«Как это не дашь?» —
поинтересовался Глеб.
«Это был несчастный случай?»
«Нет, у него отказало сердце, но я все равно могу ему помочь»,
— заторопился Юрасик, чтобы никто не мог его перебить.
«Это я виноват, что он умер. Я должен был находиться дома, а я ушел, да еще и ключ забыл. Вернулся, позвонил, мне никто не открыл. Я подумал, что дед вышел куда-нибудь и сидел целый час на лавке, ждал, пока родители и бабушка придут с дачи. А потом мы вошли и увидели, что он на полу, в кухне. Простить себе не могу, что ушел».
«А что ты можешь сделать?»
— осторожно спросила Лена.
«Я останусь дома и вызову скорую, и его спасут. Он будет жить», —
сказал Юрасик, глядя на нее.
«Зачем все это?» —
спросил Глеб.
«Мы и так сможем с ним общаться. Мы же движемся назад».
«Как ты не понимаешь? Если я его спасу, он останется жив. И когда мы вернемся, у меня снова будет дед».
«Не будет. Мы отсюда ничего не можем изменить в нашей реальной жизни».
«Откуда ты знаешь?»
Юрасик поднял голову.
«А вдруг можем?»
Он смотрел так умоляюще, что Глебу ничего не оставалось, как пожать плечами. И правда, кто это может знать наверняка? С этим обратным календарем вообще ничего не понятно.
«Только скорую надо вызывать из Абинска», —
сказала Лена.
«В наших местных нет никакого оборудования, мне мама говорила».
«Из Абинска она будет долго ехать», —
возразил Юрасик.
«А наша ничего сделать не сможет».
«Вот, если бы вызвать заранее, только я не знаю точного времени. Вдруг они приедут слишком рано, что я им скажу? Подождите немного, ему скоро станет плохо».
«А знаете что?» — оживилась Лена. «Нужно позвать какого-нибудь знакомого врача, чтобы он был рядом, когда случится сердечный приступ. Врач сможет оказать первую помощь и продержать до приезда неотложки».
«Да, хорошо бы. Только у меня нет знакомого врача», —
печально покачал головой Юрасик. Лена повернулась к Глебу.
«А вот у Глеба есть».
«У меня?» —
удивился тот.
«Откуда?»
«А Вера?»
«Какая Вера?»
«Та самая»,
— многозначительно сказала Лена,
— «которую мы видели в парке с твоим отцом. Ведь она врач?»
Глеб поперхнулся от неожиданности.
«А она здесь при чем?»
«Надо попросить ее посидеть у подъезда, а когда профессору станет плохо, она поднимется и поможет ему».
«Ты рехнулась! Что за бредовая идея?»
«А почему нет?»
— спросил Юрасик, хватаясь за эту бредовую идею, как за соломинку.
Она же может сделать нужный укол. Нет,
категорично заявил Глеб.
Почему? Я к ней не пойду.
Почему не пойдешь?
Не пойду и все. Глеб, ну пожалуйста.
Глаза Юрасика загорелись надеждой.
Попроси ее. Я не могу,
мрачно сказал Глеб и отвернулся.
Это мой единственный шанс. Я должен хотя бы попытаться.
Ты глухой? Говорю же, не могу. Придумай что-нибудь другое.
А если я один не справлюсь? Он снова умрет. И снова из-за меня?
Голос у Юрасика дрогнул.
Елизаров, ну будь ты человеком!
Не выдержала Лена.
Ну чего ты его мучаешь? Трудно тебе, что ли? Чурбан бесчувственный.
Да вы не понимаете, о чем просите!
Глеб вскочил, опрокинув стул.
Я не могу к ней подойти, это просто невозможно после того, что я сделал.
«Тише!» —
шикнула на него Лена.
«Чего буянишь? Сядь!»
Глеб поднял стул и сел на него верхом в стороне от стола.
«Это та самая история, из-за которой у тебя с отцом не очень хорошие отношения?»
— догадался Юрасик. Глеб угрюмо взглянул на него.
«Она со мной и разговаривать не захочет, так что тут я тебе не помощник».
«А нельзя как-то, ну, прощение попросить, что ли?»
— предложила Лена, кидая косые взгляды на поникшего Глеба. Тот неловко усмехнулся.
«Прощение? Они собирались пожениться. Год назад, в Вольске. Я пришел к ней утром и сказал, что если она сегодня появится в ЗАГСе или расскажет отцу о нашем разговоре, я спрыгну с крыши ее девятиэтажного дома».
«А что она?»
— потрясенно спросила Лена. У Юрасика вообще не нашлось слов. Он смотрел на Глеба, будто видел его в первый раз.
«А она не пришла в ЗАГС и перестала общаться с отцом, сменила телефон». Он думал, что она бросила его прямо в день свадьбы. Они расстались.
«Ну как она поверила, что ты можешь это сделать?»
«Не знаю. Может, и не поверила, но не хотела рисковать. Но в тот момент я и сам себе поверил. Я очень не хотел этой свадьбы. Что, Зюзина, можно за такое просить прощения?»
За столом воцарилась тишина. Лена и Юрасик никак не могли переварить услышанное. Им, конечно, было знакомо такое понятие, как подлость. Низкие и гадкие поступки совершали плохие парни в кино и в книгах. Но чтобы вот так, в реальной жизни кто-то из знакомых намеренно сотворил подобную гнусность, тем более их одноклассник, которого, как им казалось, они хорошо знали.
«Мой отец»,
— вновь заговорил Глеб, хотя его уже ни о чем не спрашивали.
«Два месяца ходил весь черный, ничего вокруг не замечал, и меня тоже. А потом он все узнал. Наверное, они случайно встретились. И стало еще хуже, потому что они все равно теперь вместе, а я один».
Лена с жалостью посмотрела на несчастного и растерянного Глеба. Это было так непривычно, что у нее возникло желание погладить его по голове.
«Но можно же попытаться все исправить»,
— осторожно проговорила она.
«Каждый может совершить ошибку, но если человек искренне раскаивается, его обязательно простят».
«А ты бы простила?»
— Глеб поднял глаза на Лену.
«Конечно.
Даже если была бы очень-очень обижена на кого-то и не хотела его видеть?»
«Да».
«Тогда почему ты не можешь простить бабу Липу? Она ведь искренне раскаивается».
Лена уставилась на Глеба, открыв рот от изумления.
«Что, других учить легче?»
— усмехнулся тот. В эту минуту неожиданно задребезжал будильник, о котором все уже забыли. Лена, Юрасик и Глеб впились взглядами в циферблат и сидели, не шевелясь, целую минуту, пока не стих звон. Потом посмотрели друг на друга. Все были на месте. Никто не исчез. Будильник показывал 1:01.
«Ну что, господа ученые?»
— нарушил молчание Глеб.
«Наш эксперимент завершился провалом. Мы все здесь. А значит, дело вовсе...»
Восьмое мая 2013 года. Среда. Юрасик. Из ванной доносилось жужжание электробритвы. Оно вплеталось в сон и настойчиво лезло в уши. Юрасик открыл глаза, пытаясь сообразить, где находится, ведь он только что был у Лены, сидел за столом и смотрел на будильник. А теперь он дома, в своей постели. Просто невероятно! Значит, Глеб был прав. Ровно в полночь переключается дата и наступает предыдущий день. Просто у Лены спешили часы, поэтому они успели подумать, что эксперимент провалился.
Юрасик достал из-под подушки телефон, чтобы посмотреть, сколько сейчас времени. 7 часов. В школу сегодня не надо. Так зачем же он проснулся так рано? Что его могло разбудить? И вдруг Юрасик подскочил, как ужаленный. Электробритва! Он явно слышал ее жужжание во сне. Но сейчас он не спит, а жужжание продолжается. Неужели это правда? Не может быть! Электробритвой пользовался только дед. Юрасик соскочил с постели и бросился в коридор. Его сердце скакало, как бешеное. Задыхаясь от волнения, он рванул дверь в ванной. Перед овальным зеркалом, с бритвой в руках, в своих обычных домашних брюках и без майки, стоял дед. Реальный, живой, и это был не сон. Дед обернулся. Юрасик, чувствуя, как перехватывает горло, обхватил его за голый торс и уткнулся носом ему в грудь. От неожиданности дед выключил бритву и удивленно спросил.
«Что с тобой? Что ты влетел как реактивный?»
«Ничего», —
пробормотал Юрасик. Ему не хотелось отрываться от деда, такого теплого и родного. Какое счастье видеть его и знать, что он снова рядом.
«Сон плохой приснился?»
— спросил дед, ероша его короткие волосы.
«Просто ужасный.
Ну ничего, сейчас позавтракаем, и весь твой ночной кошмар забудется. А ты чего так рано встал? На дачу с родителями поедешь?»
«Ну уж нет», —
твердо сказал Юрасик, отпуская деда.
«Я сегодня из дома и шагу не сделаю».
Глеб. В 10 часов раздался звонок в дверь. Отец как раз обувался в коридоре, собираясь в магазин.
«Глеб!»
— крикнул он.
«К тебе гости! Закрой за мной, я ушел!»
Удивленный Глеб вышел из комнаты. На пороге стояла запыхавшаяся Лена.
«Мы вчера не договорили»,
— сказала она.
«Я тороплюсь, мне сегодня на работу раньше надо. Так ты сделаешь это или нет?»
«Что сделаю?»
«Ты знаешь что».
«Я вчера уже все объяснил».
«Но попытаться ты можешь. Дело ведь серьезное. Я сейчас была у Юры, у них пока все хорошо. Он сказал, что время смерти примерно 3 дня. Врачи так написали. Но приступ может начаться и раньше. Я как освобожусь, приду к его подъезду. А ты придешь?»
«Что мне там делать? Я не врач».
«Он твой друг».
«У меня нет друзей».
Лена в упор посмотрела на Глеба и холодно сказала.
«И скорее всего, никогда не будет. Какой же ты гад, Елизаров!»
Глеб закрыл за ней дверь и в смятении заходил по комнате. Лена задела самое больное место и вновь разворошила сомнения, от которых он пытался избавиться уже 2 часа, с тех пор, как проснулся. Незадолго до ее прихода он почти убедил себя, что все обойдется и так, без его участия, что неотложка приедет вовремя и профессора спасут. Он был согласен помочь Юрасику, но каким-нибудь другим способом, менее мучительным, без Веры. Но не может он с ней встречаться после всего, что было. Как они это не понимают? С какими глазами он к ней подойдет? Что скажет? «Прости, я больше не буду?» Глеб никогда в жизни не просил прощения. С малых лет он упрямо стоял в углу по несколько часов, и отец сдавался первым. Он выпускал сына, так и не дождавшись заветных слов. А однажды отец, сильно разозлившись на что-то, решил проявить характер и оставил его в углу на всю ночь. Глеб проспал в углу до утра, свернувшись калачиком на полу, но прощения так и не попросил. И это были простые детские шалости, незначительные проступки. А как назвать то, что он сделал Вере? Как просить прощения у человека, с которым так поступил? Помявшись несколько минут, Глеб позвонил Юрасику. Тот взволнованно доложил, что дед чувствует себя великолепно и сейчас работает у себя в кабинете. А у него, Юрасика, уже наготове телефоны местной и городской неотложки. И еще открыто много страниц в интернете на тему «Первая помощь при сердечном приступе».
«Ну, ты это... держись»,
— неловко пробормотал Глеб.
«И удачи тебе».
«Спасибо. Я обязательно справлюсь»,
— с тихим отчаянием сказал Юрасик.
«Я должен».
Он отключился. Глеб постоял, не двигаясь, затем быстро собрался и выбежал из квартиры. Он несся во весь опор в сторону поликлиники, боясь остановиться даже на мгновение, чтобы не передумать. Но, едва завидев нужное здание, осознал всю нелепость и бесполезность своей затеи и встал как вкопанный. Он не мог туда пойти. Никак не мог. Глеб повернул обратно. Он шел, едва передвигая ноги. В его мозгу мелькали картины, лихорадочно сменяя друг друга. Вот Юрасик бестолково крутится возле упавшего деда. пытается дать ему воды, вот он звонит в скорую, а ему чужой, бесстрастный голос отвечает, что машин нет. Вот Юрасик понимает, что дед уже не дышит и сидит рядом, бессильно сгорбившись, а на полу валяется ненужный больше стакан. Глеб резко развернулся и снова рванул к поликлинике. Он уговаривал себя, что только посмотрит в холле расписание врачей, и если окажется, что Вера сегодня не работает, его миссию можно считать завершенной. А что? Его просили попытаться, он попытался. А ее домашнего адреса он в самом деле не знает. Ему не повезло. Вера была на работе. Она как раз сегодня принимала пациентов в качестве дежурного врача. Только почему-то ни одного пациента в коридоре не было. Наверное, на майские праздники жители поселка предпочитали болеть на дачах. Глеб долго сидел в коридоре перед кабинетом, собираясь с духом. Потом доковылял негнущимися ногами до двери, глубоко вдохнул, как перед прыжком в воду, и вошел. Вера сидела за столом и что-то писала в одной из медицинских карт. Услышав звук открывающейся двери, она машинально подняла голову и посмотрела на посетителя. Их взгляды встретились. Глеба словно ошпарило кипятком изнутри, и кровь бросилась в лицо. Он давно не видел Веру так близко, с того самого дня, дня несостоявшейся свадьбы. Но стоило ему взглянуть ей в глаза, и словно не было этого долгого года. Только вчера он стоял перед ней с гадкой усмешкой и диктовал свои условия. А она в светлом праздничном костюме беспомощно теребила свадебный букетик и не замечала осыпающихся на пол цветов. Он говорил, будто плевался ядом, и с каждым его словом ее лицо теряло человеческие черты и превращалось в камень. Он тогда не думал о ее чувствах. Он с наслаждением топтал поверженного врага. Но сейчас ему стало мерзко от самого себя. «Что тебе надо?» — спросила Вера, не спуская с Глеба настороженных глаз. «Ты здесь меня выследил?» Глеб ничего не ответил. Ему было нехорошо. Ноги ослабли и тряслись противной мелкой дрожью. Мокрые ладони постоянно приходилось вытирать от джинсы. В ушах стоял странный гул. «Что ты от меня хочешь?» — воскликнула Вера дрожащим от гнева голосом. «Что я должна сделать на этот раз? Уехать? Что ты опять задумал, маленькое чудовище? Ты понимаешь, что ты не даешь нормально жить своему отцу?» Глеб облизал пересохшие губы. Его мутило, как будто он перекатался на каруселях, и все звуки доходили до него, как сквозь вату. Он бессильно сполз по косяку вниз и закрыл глаза, чтобы унять тошноту. Глеб пытался взять себя в руки, собраться с силами и встать, но у него ничего не получилось. Вдруг в нос ему ударил резкий запах. Он отпрянул в сторону и открыл глаза. «Это нашатырный спирт», — сказала Вера, протягивая ему мокрую ватку. «На, еще понюхай». Глеб отрицательно замотал головой. Эта гадость прошибла его насквозь от носа до макушки. Но голова, как ни странно, прояснилась, и тошнота отступила. «Ты заболел?» — спросила Вера, помогая ему подняться. «Тебе плохо? Ты весь мокрый?»
«Нет, все нормально»,
— нервно сглотнул Глеб, опускаясь на жесткую кушетку. «А что же тогда в обморок падаешь?»
«Никуда я не падаю. Голова просто закружилась. От жары».
Глеб прислонился вымокшей майкой к стене. «Ага, от жары, как же! Сегодня на улице всего 25 градусов. Не мог же он сказать ей, что просто боялся увидеть ее. До такой степени боялся, что ему стало плохо. Он никогда не думал, что его душевное состояние может так сильно повлиять на физическое. Неужели отец не врал, что Вера целых 2 месяца болела после его выходки и практически не вставала с постели? Вера налила из графина воды и протянула стакан Глебу. Тот с жадностью выпил. «Предупреждаю тебя сразу. О твоем визите я обязательно расскажу отцу», — жестко сказала она, забирая стакан. «Я больше не позволю над собой издеваться». Глеб посмотрел ей в глаза. Они были холодными и враждебными. Это вообще была не та Вера, которую он знал в Вольске. На него смотрела незнакомка, решительно настроенная и готовая дать достойный отпор. Глеб вдруг успокоился. Он понял, что у него ничего не получится. «Говори, зачем пришел, или уходи», — потребовала Вера.
«Я пришел за помощью».
«За помощью? Ко мне? Ты адресом не ошибся?»
«Мне больше не к кому обратиться».
«Думаю, что тебе стоит уйти».
«Я уйду. Я знаю, что ты помогать не будешь. Но у меня есть друг. У него сегодня в 3 часа умрет дед. От сердечного приступа. Может быть, не ровно в 3, но точно в промежутке с 2 до 3. Если до приезда скорой с ним будет врач, сделает укол или что-то еще, может быть, появится шанс его спасти. Другу 13 лет. Он сам не справится. Он очень меня просил поговорить с тобой. Поэтому я пришел. Хотя и знал, что это бессмысленно»,
— сказал Глеб голосом, лишенным всяких эмоций. «Это розыгрыш?» Вера странно взглянула на него.
«Если бы. Можешь завтра проверить. По всему поселку будут висеть некрологи. Его дед профессор Карасев, известный человек. А мой друг всю жизнь будет думать, что дед умер из-за него».
«С чего ты взял, что он умрет?»
«Потому что 2 дня назад его хоронили».
«Кого? Профессора, который умрет сегодня в 3?
«Да».
«И ты хочешь, чтобы я поверила в этот бред?»
«Вот адрес».
Глеб встал, подошел к столу и черкнул пару слов на клочке бумаги.
«Можешь сходить туда сегодня вечером и убедиться. Тогда ты поверишь. Только будет поздно, и ничего нельзя будет изменить. А сейчас еще есть время. Ведь нельзя лишать человека последнего шанса из-за плохого отношения ко мне».
Врач недоверчиво покачала головой. «Мне кажется, это твоя очередная уловка, чтобы от меня избавиться. Только не могу понять, что ты задумал на этот раз».
Глеб, глядя мимо Веры в окно, глухо сказал.
«Я знаю, как это звучит. Но весь ужас в том, что это правда. Я уже 15 дней живу назад. Я и еще 2 моих одноклассника. Последний нормальный день был 23 мая, а потом включился обратный календарь. Наступило 22 мая, потом 21, а теперь уже 8. Поэтому мы знаем, что должно случиться и когда. Мы не хотим этого и пытаемся выбраться, но никак не можем, нам никто не верит и никто не помогает. Во всем виноват только я один».
Он побрел к выходу. Вера ошеломленно молчала. У двери Глеб задержался.
«Ты должна знать»,
— с безысходностью в голосе произнес он.
«Если получится так, что мы не выберемся, и я докачусь до прошлого апреля, до того самого дня, в общем, я этого больше не сделаю. У вас будет свадьба».
Глеб вышел, не закрыв за собой дверь. Когда он был в конце коридора, Вера окликнула его.
«Я приду»,
— сказала она. Лена сидела на лавочке возле подъезда Карасевых с 2 часов. Сейчас было уже без 23. Каждые 10 минут в окно 2-го этажа появлялось напряженное лицо Юрасика. Он кивал Лене, знаками показывая, что пока ничего не происходит, и снова исчезал. Лена нервно хрустела пальцами. Вот-вот должно случиться что-то ужасное и непоправимое. А у них нет возможности ни предотвратить, ни исправить это. Она увидела, как к подъезду несется Глеб, и обрадовалась. Все-таки пришел. Хоть какая-то поддержка.
«Я утром был у Веры»,
— сказал он, присаживаясь рядом с ней.
«Правда? Какой ты молодец!»
— воскликнула Лена, но, увидев сумрачное выражение лица, расстроилась.
«Не простила. Не придет?»
«Не простила. Но придет».
Лена радостно взвизгнула и захлопала в ладоши от избытка чувств.
«Представляешь?» — взволнованно сказал Глеб. «Она мне поверила. Я ей все рассказал про нас и про обратный календарь. Даже родной отец мне не поверил, а она поверила. А вот и она».
Вера подошла к ребятам. В руках у нее был медицинский чемоданчик, такой, с которым ездят врачи скорой помощи. Она остановилась перед лавкой, не зная, что сказать. Вера чувствовала себя очень неуверенно и странно. Ведь не каждый день приходишь к больному до того, как он заболел.
«Ой, спасибо вам большое, что вы пришли», —
возбужденно заговорила Лена и сразу разрядила обстановку.
«Юра только что выглядывал. Профессор жив и пока здоров. Квартира на 2-м этаже, вот окна. Приступ может случиться в любую минуту. Мы не знаем точного времени, потому что в прошлый раз профессор был один, а нашли его только в 6. Мертвым».
«Может, не будет никакого приступа?» — недоверчиво спросила Вера. Абсурдность ситуации коробила ее. Как можно говорить в прошедшем времени о событиях, которых еще не было? А может, это все же розыгрыш? Очередная злая шутка этого поганца? И как она могла повестись на его слова? Но почему она такая доверчивая?
«Помогите!»
— донесся из раскрытого окна испуганный вопль Юрасика, а через секунду высунулся он сам.
«Дед упал! Вошел на кухню и упал!»
«Скорей!»
— закричала Лена и кинулась к домофону, чтобы Юрасик мог открыть дверь. Пораженная Вера выхватила из сумки мобильник и, лихорадочно нажимая кнопки, побежала в подъезд. Глеб схватил Лену за руку, потому что она собиралась броситься следом, и сказал, что им нечего там делать. Они будут ждать здесь, чтобы не мешаться под ногами.
Лена в оцепенении послушно села с ним на скамейку. Долгих 15 минут они сидели у подъезда, не имея представления, что происходит в квартире. Эти минуты показались им вечностью. Потом к подъезду подлетела белая иномарка, из нее выбрались родители и бабушка Юрасика и поспешили в дом. «Они же должны быть на даче», — сказала Лена.
«Юрок им позвонил»,
— отозвался Глеб.
«Дача же близко. Сели да приехали».
Из окна на втором этаже раздались истошные крики и женский плач. Лена с Глебом тревожно переглянулись. Вдалеке послышался пронзительный звук сирены скорой помощи.
«Неотложка!» — радостно выдохнула Лена. «Как быстро!»
Во двор въехал реанимобиль с мигающим маячком на крыше. Двое мужчин в синих медицинских костюмах побежали в подъезд. Некоторое время ничего не происходило, только почему-то закрылось окно на втором этаже. А потом, спустя минут 10, на улицу вышла Вера. Она поставила чемоданчик на лавку и устало взглянула на ребят.
«Жив?»
— с надеждой спросила Лена.
«Успели?»
Вера покачала головой.
«Он умер. Практически сразу. Ничего нельзя было сделать».
Лена ахнула, прижав руки к рту. Глеб подавленно произнес.
«Жесть».
Из подъезда показался поникший Юрасик. С убитым видом он опустился на лавку. Лена с жалостью посмотрела на него и погладила по плечу.
«Он просто упал», —
проговорил Юрасик, глядя в пустоту.
«Он прекрасно себя чувствовал. Вошел в кухню и вдруг упал. Упал и умер. Так не бывает».
«К сожалению, бывает», — сказала Вера. «Даже если бы в этот момент он находился в больнице, где полным-полно оборудования и целая бригада опытных врачей, его все равно бы не спасли. Просто его время закончилось, понимаешь?»
«Я хотел все изменить»,
— у Юрасика прервался голос.
«Хотел его спасти. Готовился. Напряг всех. И все напрасно». «Не напрасно», — сказал Глеб. «Теперь ты знаешь, что ни в чем не виноват. А изменить отсюда все равно ничего нельзя. Я в этом уверен. Даже если бы ты спас его сейчас там, в правильном календаре его бы не было. Это наша жизнь здесь. Она как бы не настоящая».
«А завтра ты снова увидишь его живым», — подхватила Лена. «И пока мы здесь, он будет с тобой».
Вера молча переводила взгляд с одного на другого. Их разговор оказался ей бредом умалишенных. Юрасик сделал глубокий вдох и встал с лавки.
«Пойдемте куда-нибудь. Я здесь не останусь».
«Пошли ко мне», — предложила Лена. «Мне надо детей проверить».
«Я с вами», —
сказал Глеб.
«Идите, я вас догоню».
Юрасик и Лена поблагодарили Веру за помощь. Та растерянно ответила, что очень хотела бы, чтобы все закончилось по-другому. Ребята медленно побрели со двора. Вера и Глеб остались вдвоем. Наступило неловкое молчание. Вера не могла придумать, что сказать этим подросткам. Они в беде и вынуждены справляться сами, своими силами. А она, взрослый опытный человек, к тому же врач, ничем не может им помочь. Глеб же, наоборот, знал, что надо сказать, но не мог заставить себя.
«Вера!»
Через силу выговорил он, не осмеливаясь взглянуть на нее.
«Ты сможешь простить меня когда-нибудь?»
Вера ответила не сразу. Немного помолчала, глядя на его опущенную макушку со спутанными волосами.
«Я попробую», — сказала она после паузы.
Глеб поднял голову и по ее глазам понял, что она простит, что она уже простила.
«Спасибо»,
— выдохнула он облегченно.
«Ты классная».
И он побежал догонять скрывшихся из виду друзей. Вера смотрела ему вслед со смешанными чувствами. Седьмое мая 2013 года. Вторник. Во вторник с самого раннего утра Глеб и Лена ждали вестей от Юрасика. Расставаясь вчера, ребята условились, что как только он поговорит с дедом, сразу же доложит о результатах. В первый раз Юрасик позвонил в 11 часов и сообщил, что дед еще не вернулся с областной конференции археологов в Краснодаре. Но в 4 часа он будет дома. В 3 часа дня от Юрасика пришло известие в виде СМС. «Меня увезли на дачу. С дедом поговорю вечером. Все под контролем». И только в 8 вечера Он снова объявился и взволнованно сказал в трубку.
«Надо срочно встретиться. У нас проблема. Очень серьезная».
Ребята собрались в парке в половине девятого.
«У меня для вас две новости»,
— начал Юрасик.
«Одна плохая, а другая хорошая»,
— иронично подсказал Глеб.
«Одна плохая, а другая очень плохая»,
— серьезно ответил Юрасик.
«Только не спрашивай, с какой начать, а то я тебя стукну»,
— воскликнул Глеб.
«Целый день потеряли, ждали тебя, пока ты на дачу прохлаждался. Кто постоянно твердил, что все под контролем? А теперь что, все вышло из-под контроля?»
«Что, дед не поверил?» — взволновалась Лена. «И не будет нам помогать?»
«Дед не поверил»,
— смущенно подтвердил Юрасик.
«То есть, не то чтобы не поверил. Он подумал, что это у нас игра такая. Он согласен помогать, но не сейчас, а после 15 мая, когда уйдет в отпуск. Ведь если это игра, она может подождать».
«Просто супер»,
— сказал Глеб.
«После 15-го, то есть никогда».
«А может, ты завтра еще раз попытаешься?» — спросила Лена. «Объяснишь ему, как это важно для нас. Может, он хоть что-то подскажет?»
«А вот это как раз моя первая плохая новость. Завтра я его весь день не увижу. Он будет на конференции в Краснодаре, откуда сегодня приехал, а уедет туда 5 мая после обеда»,
— виновато сообщил Юрасик.
«Я снова совсем забыл, что мы живем в обратную сторону».
«Еще два дня ждать?» — огорчилась Лена. «Это что же получается? Только 4 мая ты сможешь опять с ним поговорить?»
«Поговорить смогу, но нам это уже не поможет», — сказал Юрасик. «Это и есть моя вторая плохая новость. Самая плохая, которая только может быть».
«Хватит нас запугивать!»
— рассердился Глеб.
«Говори толком!»
«Мы совсем забыли про статью в Абинском вестнике».
Юрасик вытащил из кармана сложенный лист А4 и развернул его.
«Вот, я снова ее распечатал. Вы помните, о чем там говорилось?»
«Помним», —
сказала Лена. «Говорилось, что хотели строить коттеджный поселок возле дачи, наткнулись на стену. А потом добровольцы организовали лагерь и стали копать».
«Вот именно»,
— воскликнул Юрасик.
«Мы запомнили только что и где. А кто обратил внимание на когда? Помните, когда откопали стену?»
«Ну, нашли ее где-то в конце апреля»,
— сказал Глеб и замер. До него дошло, что хотел сказать Юрасик. Он вырвал у него из рук листок.
«Так, обнаружили в 20-х числах апреля»,
— забормотал он, глядя в заметку.
«Лагерь организовали. Вот, 30 апреля. Значит, и копать начали либо 30 апреля, либо 1-го. Да, дело дрянь».
«Получается, что через неделю у нас исчезнет последняя возможность вернуться?»
— испугалась Лена.
«Ведь если стена скроется под землей, мы останемся здесь навсегда?»
«Получается, что так», —
согласился Глеб.
«Нет, получается намного хуже», — сказал Юрасик. «Дед в разговоре натолкнул меня на одну мысль. А если все дело в том, что именно написано на стене, в этих самых иероглифах, вдруг там разгадка?»
«Ну почему хуже?» — спросила Лена. «Надо их расшифровать».
«Умная какая!»
— усмехнулся Глеб.
«Как будто это так просто. Где ты найдешь таких специалистов? Тем более за 7 дней».
«Да не за 7!»
— воскликнул Юрасик.
«В том-то и беда. Читай внимательно. 5 мая очистили нижнюю строчку символов. И единственный день, когда можно увидеть всю надпись полностью, это завтра, 6 мая».
«Прекрасно!»
— истерично хохотнула Лена.
«Завтра профессора не будет, сами мы расшифровать ничего не сможем, послезавтра под землю уйдут иероглифы, и через неделю, и вся стена. Мы погибли».
«Я же сказал, у нас проблема»,
— тяжело вздохнул Юрасик.
«И совершенно нет времени на раздумье».
«Поэтому мы раздумывать и не будем», —
твердо сказал Глеб.
«Мы завтра же поедем в Краснодар решать нашу проблему, и нам никто не помешает. Ни беспризорные дети, ни обеспокоенные бабушки, если, конечно, мы хотим назад».
Он выразительно посмотрел на Лену, потом на Юрасика.
«Почему в Краснодар?» — решилась спросить Лена.
«А ты хочешь получить консультацию настоящих археологов?»
«Ну, естественно, они больше всех в теме».
«Так вот, в Краснодаре их будет целая толпа, даже один знакомый профессор, правда, Карась?»
«Ты хочешь заявиться прямо на конференцию?»
— изумился Юрасик.
«Ну, говорят же, одна голова хорошо, а две лучше.
А тут сразу столько голов, да еще и археологических. Обязательно кто-нибудь что-нибудь подскажет», — оптимистично заявил Глеб.
«А что мы им скажем?»
— озадаченно спросила Лена. Глеб отмахнулся. «Это не важно. Главное, мы должны показать им древнюю надпись, чтобы они могли ее расшифровать».
«А как мы им покажем эту надпись?»
— поинтересовался Юрасик. Глеб серьезно посмотрел на него и сказал. «Ты не поверишь, Юрок. Недавно изобрели такую штуку с глазком. Она называется цифровой фотоаппарат. Круто, прикинь?»